Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе статуя Давида работы Микеланджело впервые привезена в Россию. Уместно ли рок-н-роллом отмечать годовщину Варшавского восстания? 80-летие живого классика голландской литературы Харри Мюллеша. Русский европеец Федор Сологуб. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. О садовой моде размышляет парижанин Дмитрий Савицкий.
Любой сад, от королевского Фонтенбло, от подбирающегося нынче к малой триумфальной арке Тюильри, до вполне буржуазного Мансо или фруктово-ягодного моих друзей-довиганов в Британии, любой сад – прототип Эдема, рая, то есть жизнь человека началась в саду. Лучшими садовниками Европы были не европейцы, а мавры, под чьей властью цвела средневековая Испания. И не мудрено, у них было иное, неевропейское отношение к воде. Именно этот подход и был только что продемонстрирован городской мэрией Парижа. Сад, разбитый на площади перед мэрией, практически не нужно было поливать. Или, скажем так, на весь огромный сад хватало в день 3-4 ведер воды. Это было капельное орошение. Урок, данный мэрии парижанам, вполне актуален. На нас надвигается очередная катастрофа. Засуха наползает на Европу с юга. Несмотря на дождливую весну и июнь, запас грунтовых вод в стране крайне ограничен. И хотя во многих городах Франции, особенно Прованса, юга и юго-запада, в данный момент действует закон, ограничивающий поливку садов, мытье машин, смену воды в бассейнах, наши садовники-любители готовятся к общенациональному августовскому конкурсу на лучший сад и к сентябрьскому фестивалю цветов, выкручиваясь кто как может. В ход идут накопители дождевой воды, переработка использованной воды, причем в последнее время используются не химические, а натуральные методы бактериальной очистки, и само собой население учится скорее опрыскиванию, чем поливке, причем в ночное время, когда испарение слабее. Слово «переучивание» здесь, наверное, главное. Экология наконец-то становится частью жизни. Дома, например, утепляют между бетонными стенами не искусственным или натуральным волокном, а простым сеном. На крышах домов, включая и столицу, все больше и больше солнечных батарей. Гигантские супермаркеты по продаже клубней, саженцев и удобрений теряют деньги. Французы постепенно отказываются от химического допинга удобрениями своих обожаемых садовых участков, террас и балконов. Но главное, в стране до сих пор в ходу старое изречение. Каждый садовник, прежде всего художник. Клод Моне своим сказочным садом в Живерни доказал и обратное. И каждый художник – садовник. Желание вернуться в рай, по крайней мере, у 89% французов, необоримое. Социолог Жан Вилар говорит, что пространство для современного француза, пейзана еще в начале прошлого века, как бы перевернулось. Раньше он работал вне помещений и отдыхал внутри. Теперь же все наоборот. Вот почему он так ценит это внешнее пространство и всячески придает ему вид сада. Сады и зеленые террасы Версальского дворца, разбитые Ленотром для Людовика XIV, над созданием которых в течение 20 лет трудилось 30 тысяч человек, Трианон и знаменитые фонтаны отданы в августе молодым талантам, мастерам света и цветопостановки, скульпторам, звукопостановщикам и даже парфюмерам. В садах устраиваются ночные представления и прогулки. Само собой, эти спектакли в раю, раю частном, королевском, посвящены истории Франции, ее королей, королев, фаворитов и фавориток. Я бы сказал, что этим летом в зеленых лабиринтах Версаля и Фонтенбло не хватает лишь одного человека – Александра Дюма. Вот точка зрения на современный Эдем, которому угрожает перемена климата планеты, главного садовника Версаля Алана Баратона.
Буря 1999
года была первым сигналом о нарушении стабильности климатических условий. В ту эпоху я заявил, что буря была для Версаля настоящим благословением, драмой, быть может, для двух дюжин истории, принадлежавших деревьев, но благословением для 15-20 тысяч деревьев, вырванных бурей, от которых давным-давно нужно было избавиться. Нынче мы говорим о перегреве нашей планеты. Мы видим сегодня, что планете не хватает воды. Мы констатируем, наконец, что вода драгоценна. Но при всем при этом мы всегда знали, что вода — это редкость, и что ее нужно беречь. Вот уже 50 лет, как население Африки умирает от жажды. Каждый день тысячи детей умирают из-за недостатка питьевой воды. И вот тут-то и уместно вернуться в наши края и сказать, что совершенно не обязательно поливать сад, чтобы он был красивым. Его нужно поливать лишь тогда, когда это действительно необходимо, причем в объеме, который действительно этому саду соответствует. Увы, сегодняшнее повсеместное повышение температуры заставляет нас сегодня делать то, что на самом деле мы должны были начать делать вчера. Мы должны были прежде всего поливать сады вечером или утром, когда солнце еще или уже не греет землю. В таком случае земля впитывает меньше воды. Во-вторых, нужно поливать растения и цветы лишь в том случае, если это необходимо. Мало кто знает, что если не поливать герань летом, она цветет гораздо щедрее, обильнее, чтобы успеть размножиться перед тем, как погибнуть. Стоит перестать поливать герань, и вы будете потрясены ее внезапным бурным цветением. Итого, поливка нужна лишь тогда, когда это действительно необходимо. Она должна быть ограничена малым количеством воды. Поливайте утром или вечером, и эстетически у вас будет точно такой же сад, как и раньше. Но при этом расход воды сократится в 2, 3, 4 раза. Мы должны вспомнить, увы, забытое слово – расточительство. Когда нынче произносят это слово, сразу в противовес возникает другое – скупость, жмотство. Это неверно. Слово это должно нам постоянно напоминать о том, что вода – наше богатство. Ее не так уж много, и мы должны оберегать ее запасы.
Нынешний наследник королевских садовников Версаля Алан Баратон, которому вопрос воды особенно близок, ведь версальские каскады и 58 фонтанов, из которых самый мощный фонтан дракона бьет на 58 метров, тратят тонны воды в день. Но насосная станция Версаля собирает всю воду обратно по каплям, так что Алану Баратону остается H2O и на поливку. Грядущий фестиваль цветов, празднующий в эти дни свое столетие, он был основан в июле 1907 года, состоится в Богателе, на окраине Булонского леса. В самой же столице появляются новые сады и скверы. Так в 11-м округе в квартале Прост на месте бывшего пустыря разбит сад, напоминающий заросли предгорий Корсики, Маки. Если в замковых парках и садах до сих пор царит строгая геометрия стрижки, прелесть подобной садовой архитектуры по-настоящему можно оценить лишь с птичьего полета или из верхнего окна самого замка, отношение к зеленым газонам наших парков наконец-то начинает меняться, и французы, на что ушло 3 столетия, согласны наконец-то, чтобы травы и цветы росли, как на островах Короны, в организованном беспорядке. Самая невероятная тенденция из последних – вертикальные сады. Так, в древнем квартале Море весь фасад филиала универмага БХВ практически до крыши – это плотно и пестро цветущий сад. И последнее. Особенно в августе заметно, что Париж таким, каким его парижане и любят, скопление хоровод деревень. Оказывается, кроме самих парижан, город населяет 1000 разновидностей насекомых и 400 разновидностей птиц, ящериц, лягушек и прочих кротов. Из них 149 особей охраняются законом. У меня во дворе, например, на гигантском кипарисе гостит семейство воронов. Над крышами кружатся стрижи и ласточки, по газону прыгают дрозды, а в зарослях тамариска по ночам копошатся ежи. Мэрия столицы, кстати, просит горожан вести учет попадающим в поле зрения бабочкам. Идет сбор статистики о капустницах и ванессах. Ну а на крыше, на верхней террасе нашего дома, возле частного бассейна, загороженного австралийскими агавами и обычными ивами, прописаны довольно голосистые совы, ухающие по ночам глухо, как в романах Майн Рида. Что касается конкурса, я действительно собираюсь в нем участвовать. Но балкон мой в тени, и пена японского жасмина и ползучей гортензии вот-вот отхлынет и сойдет на нет.
«Висячие сады Парижа» в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах радио «Свобода». В Эрмитаже открылась выставка «Давид с прощой, а я с луком», рассказывает Михаил Талалай.
Я давно и с удовольствием слежу и по возможности освещаю удивительную деятельность моего земляка, сотрудника Эрмитажа Сергея Олеговича Андросова. Удивительна она тем, что Андросов совмещает в себе несколько обычно плохо уживающихся талантов. Первый талант исследовательский. Он крупнейший специалист по итальянской скульптуре, в особенности той, что попала теми или иными путями в Россию. Это, скажем, статуя, приобретенная и заказанная Петром I, скульптура летнего сада, конечно, эрмитажная коллекция и прочее. И в этой области его труды замечены и даже премированы. Второй же талант состоит в том, что Сергей Андросов с удивительной легкостью перевозит эти тяжеленные и драгоценные статуи из одной страны в другую, чаще всего из Италии в Россию и обратно, и устраивает популярнейшие выставки. Я помню эти первые выставки лет 10 тому назад, когда Андросов привез в город Карару, где добывают знаменитый белоснежный мрамор, и где сложилась плеяда местных воятелей, статуи, изваянные из этого мрамора и этими мастерами. Тогда мы и познакомились. В самой Караре этих статуй нет и быть не могло. Они слишком дороги. Позволить себе карарский мрамор могли только богатые заказчики, вроде русских царей. Но в Караре остались подготовительные модели. И вот эти гипсовые модели поставили рядом с законченными мраморными статуями, увезенными когда-то в императорскую Россию. На выставку, названную «Мраморы царей», приходили местные жители, в том числе потомки воятелей, и умиленно рассматривали работы пращуров. Получилось нечто вроде городского праздника с оттенком семейственности, столь ценимой в Италии. Другой раз Сергей Андросов привез во Флоренцию, на родину Микеланджело, единственную работу этого корифея из отечественных собраний. Это эрмитажный скорчившийся мальчик. Его поместили в доме Буонаротти, ныне музей, и опять устроили городской праздник. И вот теперь ответный жест. На берега Невы, в Эрмитаж, прибыла статуя Микеланджело. Сергей Олегович, итальянцы очень неохотно вывозят Микеланджело. Как вам удалось это сделать?
Во-первых, все-таки Эрмитаж имеет давние традиции и связи с итальянцами, в частности, вот с Флоренцией. Большую помощь оказало тут нас итальянское консульство, потому что они это дело проталкивали. Ну, а так более-менее конкретный в данном случае результатом чего это было, мы предоставляли картины на выставку Сезана, которая сейчас закрывается во Флоренции. И как бы это было их ответным жестом на многочисленные эрмитажные, в основном, картины, которые мы им предоставляли в течение предыдущего времени.
Немного о самой статуе. Она в искусствоведении называется несколько странным двойным именем – Давид Аполлон. История создания не совсем ясна. Джорджо Вазари, знаменитый жизнеописатель итальянских мастеров, сообщал, что статуя изображала Аполлона, и что Микеланджело изваял ее для некого Баччо Валори, комиссара войск, занявших Флоренцию в 1530 году. В инвентаре резиденции Медичи в Палаццо Веккио она значится как Давид, и поэтому, чтобы свести воедино эти два разноречивых сведения, ее назвали компромиссно Давид Аполлон. Публика иногда слышит только первое имя и впадает в заблуждение, думая, что из Флоренции привезли самого Давида, символ города. Такой подвиг, думаю, даже Сергею Андросову не по плечу. Это равно увозу, скажем, на какую-нибудь экспозицию петербургского медного всадника. Новая выставка в Петербурге называется несколько прихотливо. «Давид с прощой, я с луком. Микеланджело». С разъяснением мы обратились к изобретателю названия, опять-таки к Сергею Андросову.
Это строчка, написанная самим Микеланджело на листе набросков к этому колоссальному Давиду и к другому утраченному бронзовому Давиду. И фактически это является первым стихотворением, записанным самим Микеланджело. Но кроме того, тут еще есть некий намек на события около 1530 года, когда, видимо, создавались и Давид Аполлон, и наш скорчившийся мальчик, когда Флоренция была окружена врагами, которые в конце концов взяли Флоренцию, а Микеланджело руководил строительством оборонительных сооружений. Так что он, можно сказать, с оружием в руках тоже был и защищал свою родину от врагов. Так же, как это делал Давид, и тут какая-то, так сказать, биографическая параллель, по-моему, просматривается.
Необычность выставки в том, что на ней соединили в одном зале две работы Микеланджело, привезенную Давида Аполлона и местную скорчившегося мальчика. Некогда они стояли, вероятно, вместе во флорентийской мастерской маэстро. Эрмитажный мальчик, трагически представленный юный атлет, придавленный к земле, мог тогда ассоциироваться с Флорентийской республикой, побежденной совместными войсками папы и императора. Разлученные статуи, они на какой-то момент стоят теперь вместе. Красивым фоном для подлинных работ Микеланджело служит выставленная тут серия черно-белых фотографий Аурелия Амендолы, отснявшего почти все статуи корифея Ренессанса.
Эрмитажная выставка в рассказе Михаила Талалая. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Европейский час. Поверх барьеров». В эти дни в Польше широко отмечают годовщину Варшавского восстания 1944 года, одной из наиболее трагических страниц польской истории. Отмечают по-разному, в том числе и рок-концертами, что не очень нравится старшему поколению поляков, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Два года назад, также к годовщине Варшавского восстания, популярная польская рок-группа «Лауча» записала альбом «Варшавское восстание», в котором представила песни повстанцев в современной обработке.
Вольность я кохам и розумею. Вольности то я отдать не умею.
В приложенном к компакт-диску буклете говорится, что Варшавское восстание является настолько особенным, что его тяжело с чем бы то ни было сравнивать. Для нас это исторический период, в котором прежде всего было очень много романтизма. Дьявольские силы против молодости, отваги, дружбы и сосуществования в настолько экстремальных условиях, что современный человек не может себе представить. Записывая этот альбом, мы хотели, чтобы слушатели хотя бы в малой степени ощутили эмоции тех дней. Альбом «Варшавское восстание» стал популярным. Его слушала и слушает не только молодежь, но и люди старшего поколения, даже ветераны восстания. В нынешнем году поляки празднуют 63-ю годовщину восстания, которая длилась 63 дня.
Мне было тогда 14 лет, но я был уже выученным солдатом, был все время на линии огня. Несмотря на раны, убегал из госпиталя и возвращался на баррикады.
Говорит участник восстания. В советское время о восстании, в котором в неравном бою с гитлеровскими войсками погибли более 200 тысяч поляков и солдат армии краевой и мирного населения, старались не вспоминать или вспоминали не в самом лучшем свете. Ведь за поражение восстания многие его участники винили советских военачальников, остановивших наступление Красной Армии до момента, пока восстание не было окончательно задушено. Сейчас все иначе. Повстанцев чествуют как настоящих героев, легендарных борцов за независимость Польши.
Вольна Польска.
Свободная Польша – это наивысшая ценность, поэтому стоило за эту ценность бороться, стоило и стоит теперь. Нужно также сохранить традиции этой борьбы.
Заявил во время торжественного митинга в Варшаве президент Польши Лех Качинский, который вручил участникам восстания высокие правительственные награды. Примечательно, что на торжествах в честь годовщины восстания немало молодых людей, что повстанцев, конечно же, радует.
Это нас, повстанцев, очень растрогало. Пусть нынешнее поколение хотя бы на несколько минут ощутит то, что мы переживали 63 дня.
Несмотря на преклонный возраст, ветераны восстания полны энергии. Для них годовщина восстания – это не только торжественные речи, награды, встречи с молодежью, но прежде всего повод встретиться самим с друзьями молодости, братьями по оружию, спеть песни своей молодости.
Коллежанки мои,
Много знакомых товарищей здесь. Нас было 5 девчат в отряде, и только одна погибла, а мы 4 остались живых. Вижу и парней тоже много знакомых. Мы также встречаемся раз в месяц в одном из варшавских кафе. Мне 19 лет было во время восстания, и к подполью я присоединилась в апреле 42-го. Была санитаркой и связной во время восстания, а раньше распространяла подпольные газеты «Польский солдат», «Борьба» и другие. Не помню уже, какие точно.
Между тем, молодежь хочет помнить о варшавском восстании и хочет петь песни повстанцев, но по-своему. В рамках празднования годовщины восстания состоялся грандиозный рок-концерт «Помним 44-й», на котором выступили несколько звезд польской рок-музыки. К вечеру, в день концерта, ветераны уже разошлись по домам или в более тихие места. Некоторые жители Варшавы, прежде всего пожилого возраста, жаловались, что не могут находиться в районе концертной площадки из-за шума, который издают эти непонятные рок-группы, чьи выступления во время такого праздника, по их мнению, неуместны. Совсем другого мнения придерживалась варшавская молодежь, которой лидер одной из групп «Малео Рега Рокерс» Дарек Малейонок обратился со сцены с такими словами.
«Свобода – это то, за что стоит отдать даже собственную жизнь. Я думаю, что каждый из вас, тех, кто сегодня здесь, также пошел бы воевать в ряды повстанцев. Пошли бы?»
Дарек Малейонок считает, что память о героях восстания должна жить, причем неважно, в каком стиле о их подвигах рассказывать или петь.
«Мы хотим просто рассказать об этом восстании, об этом стремлении к свободе. Есть вещи, которые важнее всего, стоят выше всего. Тогда люди тоже ссорились, имели разные взгляды на политику и так далее, но когда пришел момент, все встали вместе, потому что свобода – это самое прекрасное, что существует, и за нее стоит бороться и даже погибнуть».
К годовщине восстания несколько песен повстанцев спел на еще одном концерте вокалист суперпопулярной рок-группы динозавров польского рока Будка Суфлера Кшиштоф Цюговский, а еще несколько ведущих польских музыкантов Збигнев Холдис, Станислав Сойка вместе с варшавскими музыкантами-любителями записали новые версии этих песен. Годовщину варшавского восстания праздновали не только в самой столице, но и в других польских городах. Например, в Щецине несколько сот жителей города, в том числе и детей, несмотря на проливной дождь, также вместе пели песни повстанцев на одной из городских площадей – площади летчиков.
«Я хочу праздновать с девушкой вместе».
Делать этого, так же, как и приходить на рок-концерт в Варшаве, их никто не заставлял. Перефразируя Дарка Малейонка, память о героях восстания должна жить, и, добавим, живет. Живет, причем неважно, в каком стиле о их подвигах рассказывают или поют.
Годовщина варшавского восстания в рассказе Алексея Дзиковицкого. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядет ли новая газовая война между Россией и Белоруссией? Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники заявляют о фактах применения в России так называемой репрессивной психиатрии. По словам лидера движения за права человека Льва Пономарева, у них есть десятки примеров. Последний такой случай – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили забастовку. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Суд в Петербурге перенес на 7 августа оглашение приговора обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочерава. Для Андрея Шабалина, которого присяжные признали виновным в убийстве, обвинение требует 14 лет лишения свободы. Для остальных 6 подсудимых от 2,5 до 4,5 лет заключения. Афганские власти развернули дополнительные силы в провинции Газни, недалеко от района, где талибы удерживают в заложниках южнокорейских миссионеров. Правительство, однако, опровергло появившиеся в СМИ сообщения о начавшейся операции по освобождению заложников. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 65 человек, больше всего погибших около 50 на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик с горючим. 60 человек получили ранения. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Израиле переговоры с лидерами страны. Райс прибыла в Израиль из Саудовской Аравии, которая поддержала инициативу президента США Джорджа Буша о проведении международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В Сахалинской области и Пермском крае возбуждены несколько дел, в которых фигурируют высокопоставленные региональные чиновники. «Справедливая Россия» подала в Федеральную регистрационную службу заявку о регистрации 500 тысяч членов партии.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Федор Сологуб. Его портрет представит Борис Парамонов.
Федор Кузьмич Сологуб поднялся к европейским высотам даже не просто из русских низов, а из какого-то минус бытия. Сказать о нем «кухаркин сын» почти ничего не сказать. Ведь и мать его не просто какая-то кухарка была, а что-то вроде ведьмы. Достаточно сказать, что она порола своего сына, когда он был уже взрослым человеком 28 лет. Об этом есть запись у Сологуба. При этом воспитывался он чуть ли не на равных у господ, где мать служила. Устроен был в учительский институт и проработал в народных школах, не гимназиях, 25 лет. Дослужил до пенсии, уже будучи известным писателем. Мать его не только порола, но и запрещала ему сапоги носить, трепать обувь попусту. Он так и на уроки ходил босым. Потом эту босоногость сублимировал в стихах и прозе. Та же точно утвердилась в творчестве Сологуба тема истязания детей, можно сказать, любимая его тема. В воспоминаниях современников Сологуб предстает фигурой, если и не устрашающей, то неуютно стесняющей. Его, если не боялись, то побаивались. Возьмем Сологуба в описании Андрея Белого.
Ему было лишь 43 года, казался же древним. Он вел за собой жутковато. Усаживал в кресло и ждал, что гость скажет, разглядывая свои пальцы. В глаза не глядел. «Лучше вы нарисуете штаны Пифагора. И не ерундите», — как бы давал он почувствовать, едко ощерившись. А взгляд, оторвавшись от пальцев, ел, как кислотою, лицо. Так глумился улыбку в устах затаивший учитель Тетерников, что он писателя приготовишкою сделал. Спокойно захватывал то один, то другой из флаконов с духами, стоявших пред ним, потому что он был духонюхатель. Нюхая важно притертую пробку, он ждал, ставя терпкий вопрос, им измеренный опытно. «Ты же сиди и пыхти, единица бугает».
Еще у Белого в мемуаре о Сологубе есть фраза, равновеликая чуть ли не всей его прозе. «Атом — частичка пескучая, вроде бациллы». Знатоки заприметили Сологуба довольно рано. Стихи его печатались в передовом, можно сказать, модернистском журнале «Северной записки». Но громкую славу он завоевал романом «Мелкий бес», вышедшим в начале века. Передонов, герой романа, стал нарицательным именем. Роман устроил всех, и изысканных эстетов, и расхожую интеллигенцию с ее писаревскими вкусами. Считалось, что Передонов, этот гимназический учитель, олицетворение реакционного российского болота, что «Мелкий бес» — сатира, и в этом качестве его даже большевики слегка издавали. Между тем, это роман символический. За бытовыми уродствами у Сологуба скрывается само земное бытие, жизнь, ненавистником которой он открыто себя заявил. Один из символов Сологуба — змий, дракон, так он называет солнце земного жизнедавца. Для него это образ мирового зла. Творчество Сологуба очень организовано, четко моделировано по некоему образцу, и образец этот широко известен — философия Шопенгауэра. Аким Волынский однажды назвал его «подвальным Шопенгауэром». Между тем, восприятие Шопенгауэра у Сологуба вполне адекватное и, более того, поэтически преодолевающее, обогащающее самую эту философию. Это не лицо Сологуба, а его художественная маска. «Я» Сологуба отнюдь не индивидуализировано в его собственном лике. По улицам люди ходили, такие же злые, как я. Это стихи, а не признания. Кому какое дело, был ли сам Сологуб злой, и кого он в самом деле порол, хоть бы и жену свою, Анастасию Щеботаревскую. У Сологуба десятки, если не сотни стихов, в которых он отождествляется с дьяволом, одиноким миротворящим я. Приведем хотя бы такое. «Околдовал я всю природу, и оковал я каждый миг. Какую страшную свободу я, чародействуя, постиг. И развернулась без предела моя предвечная вина, и далеко простерлось тело, и так разверзлась глубина. Воззвав к первоначальной силе, я бросил вызов небесам, но мне светило возвестили, что я природу создал сам». Согласно Шопенгауэру, Сологуб выстраивает систему ценностей. «Мечта лучшей жизни» — это звучит еще достаточно корректно. Но истина в том, что не только луна лучше солнца, но смерть лучше жизни. Вот это и есть главная, пожалуй, и единственная тема Сологуба. Особое место занимает у него эрос. Понятно, что это лунный, а не солнечный эрос. Люди лунного света, как обозначил это Розанов. Эрос у Сологуба не назовешь иначе, чем бесовскими искушениями, ведьмовскими играми, непревзойденными по своей неразрешимой сладостной нескончаемости. Шедевр Сологубова эроса — линия барышни Людмилочки и гимназиста Саши Пыльникова в «Мелком бесе». На этом фоне сходят на нет, исчезают Передонов с его недотыкомкой. В русской литературе не было и не будет ничего подобного. Если стихи Сологуба можно вести от Лермонтова, то прозу только от Гоголя, причем скорее раннего, от всех этих гоголевских покойниц и утопленниц. В сущности, все персонажи Сологуба — покойники в каком-то длящемся полусуществовании, как тихие мальчики из романа «Навьи чары». «Навьи» — значит смертные, могильные. Читая Сологуба, я все время вспоминаю одно место из статьи Синявского о социалистическом реализме, каковой, по мысли подпольного Синявского Абрама Терца, должен был быть фантастическим, гиперболическим, сверхъестественным. Поэтике соцреализма, писал Синявский Терц, Сталин должен был не умереть, а временно нас покинуть, с правом и возможностью объявиться когда угодно. Вот в такой поэтике написана сологубовская трилогия «Капли крови», бывшей «Навьи чары». В роще идет пролетарский митинг, а в городской речке полощется русалка. Сологуб — непризнанный основатель в действительности не существовавшего социалистического реализма. У соцреализма в паспорте прочерк, но мы-то знаем, кто его родители. Мать — кухарка, а отец — Сологуб.
Портрет русского европейца Федора Сологуба представил Борис Парамонов. В Нидерландах пышно отмечается юбилей живого классика Хари Мюллеша, 80-летие единственного оставшегося в живых писателя из великой послевоенной тройки, в которую также входили Херард Реве и Вильгельм Фредерик Херманс. Рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Юбилею живого классика Хари Мюллеша посвящены целые еженедельники и сотни газетных статей. Шесть известных нидерландских писателей издали ко дню рождения Метра новые романы, якобы навеянные его произведениями. В числе этих шести жрецов культа Мюллеша Адри ван дер Хайден.
То, с какой ловкостью Мюллеш находит все новый подход к своим героям и литературным темам, уже почти раздражает, почти вызывает негодование у других писателей. То он пишет рассказы, то романы, то стихи. Он стал автором и крупного философского произведения, и эссе. Никогда не знаешь, с какой стороны он совершит свой следующий марш-бросок. Ему удалось основать стиль гармоничного непостоянства, так бы я его обозначил.
Хари Мюллеш.
Не доверяйте художникам с утонченным, одухотворенным, подлым или еще как-то иначе отмеченным душевной работой и лицом. Доверяйте художникам со смешными, крестьянскими, плутовскими, пролетарскими рожами. Не доверяйте точеным носам. Доверяйте картошкам Рембрандта и Дилана Томаса. Не доверяйте мечтательным взглядам. Доверяйте кривому лицу Сартра. Не доверяйте высоким лбам. Доверяйте птичьей головке Брехта. Не доверяйте чувственным ртам. Доверяйте плохо прикрытым бородой, идиотическим губам Достоевского. Вот они, братья Ордена Бессмертия.
Мюллиш любит цитировать Черчилля, который, как известно, всем, кто придерживался правых убеждений до 40 лет, отказывал в наличии сердца, а всем, кто оставался леваком и после 40 в присутствии ума. Отец писателя был австрийцем, мать – антверпенской еврейкой. С приходом к власти Гитлера родители Мюллиша развелись, и мать с сыном и экономкой Полькой переехали в Амстердам. Во время Второй мировой войны отец Мюллиша служил в немецкой фирме «Липман Розенталь и Ко», занимавшейся так называемым «управлением имущества, конфискованного у евреев, отправленных в лагеря смерти». Происхождение Мюллиша из семьи коллаборациониста с одной стороны и матери еврейки с другой вдохновило юного Хари на серьезные размышления о смысле происходящего вокруг и подтолкнуло к написанию первых рассказов и дневников. Его бабушка и прабабушка были убиты в концлагере в 1943 году. «Я не просто был свидетелем Второй мировой. Я сам и есть Вторая мировая», — говорит Мюллиш. Вот запись 65-го года.
Вот дом, в котором я прожил всю войну. Вот окно рядом с маленьким балкончиком, где была моя комната, и где я написал свою первую книгу. Возле этого окна я узнал, что Германия капитулировала. Это было поздно вечером, после 10. Я увидел, что на улице гуляют люди. Обычно это было строго запрещено.
Первое свое литературное произведение он опубликовал уже в 1947 году. Это был рассказ «Комната». Вся жизнь главного героя в рассказе проходила в пределах одной комнаты. Мюллишу тогда еще не было и 20. Через пару лет его мать эмигрировала в США, в Сан-Франциско. Отрывок из кинохроники 1958 года.
Праздник книги продолжает удивлять новыми лицами. В рамках 10-й национальной недели книги состоялась книжная ярмарка, на которой свою новую работу представил лауреат нескольких литературных наград Харри Мюллиш.
Все стало дороже, вот и книги подорожали. Достойная литература должна достойно оплачиваться.
В историю Мюллиш войдет не только как автор лучшего, согласно недавно проведенному опросу, голландского романа всех времен и народов «Открытие небес», но и как икона стиля. На всю Голландию и соседнюю Германию известен его педантизм в отношении мужских носков. Мюллиш однажды даже дал пространное интервью, полностью посвященное его страсти к носкам. Художники обожают изображать Мюллиша во всех видах, даже с крыльями. Карикатурист Вальдемар Пост рисует карикатуры на Мюллиша уже более 50 лет.
Вот это моя любимая, в виде ангела. Это к изданию романа «Открытие небес», когда Мюллишу исполнилось 65. Хорошая у Мюллиша голова, счастье для карикатуриста. Сами посудите, богатая шевелюра, огромный нос, толстая нижняя губа, постоянные очки на носу. Раньше он всегда носил очки большого размера. Да еще и уши немножко оттопыренные. Чего еще может пожелать карикатурист?
К 80-летию писателя вышел сборник карикатур на него в разных изданиях за последние 60 лет. В интервью телепрограмме «Нова» Мюллиш сказал:
«Я знаю людей, которые очень расстраиваются, обнаружив в газете свою карикатуру. Я же очень расстроюсь, если однажды свои карикатуры не обнаружу. В карикатуре всегда какая-нибудь черта или часть тела нарочито преувеличивается. В моем случае это всегда нос. И еще меня всегда изображают с трубкой, которую я давно уже перестал курить, но им так удобнее рисовать. К новому сборнику карикатур даже слово в предисловии придумали: «Харикутура».
Подруга жизни Мюллиша Китти Сал.
В ком еще можно было бы издать целый карикатурный сборник? По-моему, больше никого в течение столь долгого периода времени не рисовали. Есть много карикатур на премьер-министра Балкинэнде, но они появились несколько лет назад и прекратятся, как только он покинет свой пост. Единственное, с кем Мюллиш может сравниться по количеству шаржей, это королева Беатрикс.
Многие люди боятся противоречий и парадоксов, а я — нет. По-моему, с парадокса и начинается труд писателя. Парадокс — это карикатура на логику, и таким образом мир — это карикатура на самого себя.
В воскресенье по поводу юбилея Мюллиша состоялся прием в роскошном амстердамском отеле «Амстел», а на 15 сентября запланировано празднование для всех поклонников творчества писателя на центральной театральной площадке города Штатсхауберг на площади Лайцеплайн, где Мюллиш живет уже почти полвека.
Юбилей Харри Мюллиша в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. В Мюнхене отмечен печальный двойной юбилей. 18 июля 1937 года здесь с большой помпой, торжественными шествиями и военным парадом был открыт музей «Haus der Deutschen Kunst» – «Дом германского искусства», где открылась выставка произведений, отражавших истинную германскую культуру без чужеродных примесей. На следующий день по указанию Адольфа Гитлера нацисты устроили в Мюнхене выставку так называемого «дегенеративного искусства». Художники-авангардисты в последующие годы подверглись в Германии гонениям, были вынуждены эмигрировать, десятки из них погибли в нацистских концлагерях или покончили жизнь самоубийством, рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
19 июля 1937 года немецкие газеты в восторге писали о «Haus der Deutschen Kunst». Фюрер лично открыл самую великолепную в мире галерею искусства. Газета «Völkischer Beobachter», подводя итоги речи Гитлера, в которой он одновременно заклеймил вырожденцев и призвал к чистоте германской культуры, подобострастно писала: «Ныне наш фюрер указал искусству истинный путь». По словам самого Гитлера, выставка вырожденного искусства призвана положить конец процессу тлетворного влияния на немецкую культуру и одновременно знаменует собой начало беспощадной борьбы против всего чуждого немецкому человеку. По замыслу Гитлера Мюнхену было предначертано стать столицей германского искусства. Именно здесь, в храме немецкой культуры, должны были быть собраны и представлены произведения лучших немецких скульпторов, художников, композиторов и драматургов, отражающие арийский дух, красоту и гармонию и превосходство немцев над другими нациями. Кстати, пресловутый «Haus der Deutschen Kunst» чудом уцелел от бомбежек и сейчас называется просто «Домом искусства», утратив атрибут германский. Лишь несколько лет назад в подвалах и бомбоубежище этого музея были случайно обнаружены различные документы, списки экспонатов и некоторые предметы, купленные лично Гитлером. Согласно этим спискам, фюрер ежегодно расходовал из своего кармана в среднем около миллиона рейхсмарок, пополняя коллекцию «Haus der Deutschen Kunst», как он считал, истинно германскими произведениями искусства. Последний счет, заплаченный Гитлером, датирован 20 апреля 1945 года. Фюрер лично возглавлял жюри, определявшее, какие предметы искусства следует признать вырожденными, а какие – достойными созерцания народом. Организуя 18 и 19 июля 1937 года одновременно две выставки – большую германскую с подзаголовком «2000 лет германской культуры» и другую, представлявшую так называемое «дегенеративное искусство», нацисты, естественно, хотели их противопоставить, и это им хорошо удалось. В то время как произведения художников-конформистов были выставлены в просторных залах «Haus der Deutschen Kunst», экспонаты презираемых художников и скульпторов ютились неподалеку в саду «Hofgarten», частично под открытым небом, иногда с умыслом косо повешенные и без рамок. Во избежание тлетворного влияния на молодежь, вход несовершеннолетним был воспрещен. Это была довольно внушительная по своим размерам выставка. 650 картин и скульптур, более 100 авангардистов, среди них такие известные уже в то время, как Барлах, Бекман, Кандинский, Кирхнер, Кокошка, Клее, Малевич, Франц Марк, Нольде. Кстати, Барлах и Нольде, пытаясь избежать нацистского клейма дегенератов, вступили даже в гитлеровскую национал-социалистическую партию. Запрет с них снят так и не был. Для того, чтобы подчеркнуть никчемность и ущербность авангардистов, рядом с их работами были также вывешены рисунки пациентов из психиатрических клиник. Нацисты призывали даже стерилизовать авангардистов, как это уже практиковалось по отношению к физически неполноценным и умственно отсталым, во избежание передачи наследственного уродства. По иронии судьбы, выставку позора, как ее тогда называла специально изданная брошюра, за 3 месяца посетили более 2 миллионов человек, в то время как интерес к классическому германскому искусству проявили лишь несколько сот тысяч посетителей. Кстати, и эта брошюра с предисловием к выставке авангардистов мгновенно разошлась по рукам. Трагична была судьба самого скульптора и художника Отто Фройндлиха, чье произведение «Der moderne Mensch», то есть «Современный человек», украсило обложку этой брошюры. Отто Фройндлих был убит нацистами в концлагере Майданек. В эти дни в Мюнхене, в Пинакотек дер Модерне, в галерее модерного искусства, проходит выставка именно тех произведений, которые 70 лет назад нацисты объявили дегенеративными. Естественно, что многие скульптуры, эскизы, полотна были уничтожены, но большая часть из них была продана нацистами за границу и благодаря этому уцелела. Известно высказывание министра пропаганды Геббельса, принимавшего участие в акции продажи произведений авангардистов в Швейцарию, о том, что он надеется, цитирую, «заработать на этом дерьме, по крайней мере, хорошие деньги». Вот мнение об этой выставке некоторых посетителей. У моего микрофона Кристина Бухцик.
Выставка очень хорошая, и хотя я живу в 2 часах езды от Мюнхена, на нее в самом деле стоило приехать. Искусство должно быть свободным, и никакой режим не имеет права его ограничивать. Если бы я была художницей, я не могла бы мириться с тем, чтобы кто-то указывал мне, что является нормой, а что нет. У нас и так достаточно законов в повседневной жизни. Не хватало еще, чтобы законодательство распространялось и на искусство.
А вот мнение другой посетительницы выставки Юты Вайнбергер.
Я надеюсь, что запрет на искусство больше никогда и нигде не повторится. Но, с другой стороны, я знаю, что подобные тенденции, хотя и не в таком масштабе, возникают в разных странах мира. Я хорошо понимаю, почему диктаторы подавляют свободное искусство. Ведь зачастую именно творческие люди обнажают неприглядные стороны режима, и поэтому с их свободомыслием диктаторы просто не могут смириться.
Юбилей выставки дегенеративного искусства в рассказе Александра Манхайма. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
В латвийском городе Юрмала в понедельник завершился международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». К этому конкурсу можно относиться по-разному, но крупным событием следует признать хотя бы потому, что телеаудитория достигает 200 миллионов человек, а значит, конкурс играет важную роль в формировании музыкальных вкусов в России и других странах постсоветского пространства. И что тоже важно, среди участников конкурса и даже среди победителей встречаются несомненные очень талантливые профессионалы, коим без всякого сомнения следует отнести латвийскую вокальную группу «Космос», получившую главный приз в 2004 году. Группа состоит из 6 молодых людей, которые впервые начали петь вместе еще в детстве в хоре мальчиков знаменитого Домского собора в Риге. Все получили академическое музыкальное образование по специальности хоровой дирижер. Сейчас их вокальные навыки пригождаются и на эстрадной сцене. Без каких-либо музыкальных инструментов группа «Космос» исполняет акапелла любую музыку, от джаза до попа. За 5 лет существования группа записала несколько альбомов, объездила весь мир, спела с Бобби Макферрином его знаменитую песенку «Don't worry, be happy», а после победы на «Новой волне» «Космос» часто приглашают и в Россию, где особенной популярностью пользуется версия акапеллы песен Раймонда Паулса, по чьей инициативе, кстати, «Космос» и пригласили на конкурс в Юрмале. А выступая уже в качестве приглашенных звезд на новой волне, в этом году ребята из группы «Космос» спели песню российской команды «Братья Гримм» «Пчела».
Оставить тебе сполна, давай быстро ею подышим.
Ши закрылы наступают. Ла-ла-ла-ла-ла, я напеваю.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. Отношение к рабочим эксплуатации.
Мы слышали об убийстве второго южнокорейского.
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все семеро подсудимых признаны виновными. Шестеро в разжигании
национальной. Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.